из трудов Бальсу Рабаша, то второй эти свечи святы. Мой отец и учитель Бальсулам сказал, что человек должен быть осторожен, когда удостаивается какого-то приближения к Творцу. И пусть не говорит, что теперь он знает, что стоит выполнять эту святую работу, потому что он ощущает сейчас вкус в работе. А человек должен сказать, что сейчас я вижу, что стоит работать выше разума, поскольку именно благодаря тому, что я хочу идти выше разума, Творец дает мне возможность немного приблизиться к Нему. И об этом сказано. В месте величия Творца ты обнаруживаешь Его скромность. То есть в месте Его величия, то есть в месте, где человек немного постигает величие Творца, там он должен обнаружить его скромность. Иными словами, в том месте, где человек обнаруживает величие Творца, человек должен найти свою скромность, то есть свойство веры выше разума, называемое приниженность, скромность. Это значит, что когда человек обнаруживает величие Творца, он должен искать и находить место для работы в свойстве веры, а не по причине обнаружения величия Творца. И главное – это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему идти выше разума. То есть работа должна быть в радости, как будто он уже удостоился разума, духовного разума. И в какой радости тогда была бы его работа? В такой мере он должен просить Творца, чтобы дал ему эти силы, чтобы смог идти выше разума тела. Другими словами, несмотря на то, что тело не согласно на эту работу ради отдачи, он просит у Творца, чтобы работать в радости, как это подобает тому, кто служит великому царю. И он не просит Творца, чтобы показал ему свое величие, и тогда он будет работать с радостью. А он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше разума, чтобы важно это было человеку, как будто у него уже есть разум.
Мы сверху получаем силу отдачи. Мы не знаем, что это такое, но это другой уровень существования. Как мы достигаем этого? Подъемы и падения приводят нас к состоянию, когда мы начинаем понимать, что стоит просить находиться в другой силе, силе отдачи. Я не хочу быть зависимым от своего настроения. Я не хочу быть зависимым от того, понимаю я значение или нет. Я хочу быть выше этого. Вначале это эгоистическое желание, постепенно оно с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью этой высшей силы, которая действует все сильнее, все больше впитывается в нас, входит в нас, мы начинаем желать находиться выше своих ощущений. То есть каждый раз, когда я понимаю, получаю хорошее ощущение в приближении к Творцу, в работе по отдаче, в объединении, во всех тех видах духовных состояний, я ловлю себя на этом и прошу находиться в этом не потому, что мне хорошо в этом, не потому, что приятно, комфортно, не потому, что я чувствую величие Творца, не потому, что я чувствую величие цели, предназначения и вообще особенность свою в этом. Я хочу чувствовать себя как раз здесь, в низменном состоянии. В низменном тоже есть много объяснений. Потому что гордыня, когда человек находится в приниженном состоянии. Самое высокое. Поговорим об этом когда-нибудь. То есть я не хочу идти в соответствии со всевозможными ощущениями в разуме и в чувстве, в наполнениях. Ощущениях имеется в виду в наполнениях, в чувстве и разуме, но я хочу идти в соответствии с другой силой. И я не знаю, что это такое, но это сила веры, чтобы не быть зависимым от своего знания. А хочу находиться выше знания. И если я на самом деле давлю, требую находиться выше наполнений в чувстве и разуме, как такое может быть? Это ведь что-то не из этого мира. Вроде бы пустое место, правильно? И тогда я молюсь, я прошу веры. То есть той силы отдачи, которую должен дать мне свет, чтобы я был без всякой связи с самим собой, над всеми ощущениями, самыми полными, малхут бесконечности, неважно. Но я хочу находиться выше этого в силе отдачи, без того, чтобы видеть величие, просить величие, не быть зависимым ни от каких ощущений, наполнений, знаний, все выше этого, не полагаться ни на что. И признак этому — радость.
Что это за надуманные занятия?
Надуманные занятия — это любое усилие не для достижения цели. Какое усилие называется «не для достижения цели», которое направлено для того, чтобы наполнить свое тело выше необходимого, а все остальное, чтобы было направлено к цели. Все остальное, любое усилие, немного отклоняющееся от этого, уже надуманное. То есть надуманное занятие, когда ты думаешь, что ты получишь вследствие этого выигрыш. Когда ты вследствие этого уже идешь путем страданий, бейто. Послушай, я нахожусь здесь. Это я. И мне кажется, что здесь находится цель. Что-то хорошее. Если я буду заниматься этим, я выиграю, да? То есть я прикладываю здесь усилия, и получаю вследствие этого выигрыш, прибыль. Если это истинная цель, то есть это по пути находится в направлении к Творцу, тогда это на самом деле правильно. Если же это не в правильном направлении к Творцу, а я не знаю, где правильное направление. Мне кажется, что это цель. Я занимаюсь и вкладываю в нее. Тогда я получаю страдания. Вместо выигрыша. И эти страдания подталкивают меня сзади. Это называется надуманным занятием, воображаемым. Это когда кажется мне, что это выигрыш и цель, и она истина. И даже материальный выигрыш, даже к деньгам, к власти, к почестям, к знаниям. Но затем, после многих всевозможных средств, это приходит к минусу, к страданиям.
Матара амидума азот и эсек амидуме
надуманное занятие может быть очень сложным. Оно может быть проясниться тебе только через 20-30 лет, как надуманное. Это не одно занятие, есть много таких. Все, во что ты вкладываешь, больше, чем необходимое. Для необходимости тела человека. И это тоже должно быть только исходя из необходимого, вследствие того, что нет выбора. То есть, внимание на 100% должно быть направлено в этом направлении. И тогда, насколько получается у тебя, для семьи, для всех этих вещей, твои мысли и желания вот здесь на 100%. Но поскольку нет у тебя выбора, ты занимаешься и этими вещами, которые называются насущно необходимыми. Необходимые эхрахи. Да.
Если это, что это ясно, что это не для достижения цели.
Откуда это тебе ясно? Если это ясно, это не называется надуманным. Это большой знак вопроса. Это совершенно непонятно. Если бы это было понятно. И что значит понятно? Это понятно разуму, а не чувству. И ты находишься в борьбе, ты не понимаешь. Ты позволяешь себе небольшую слабость тут и там. Но не страшно, немного. Да? И так далее, и так далее. В кажущемся есть очень много видов проявления. Да.
А как ускорить выяснение и принятие решения, что это надуманные занятия?
То, что не в группе, и не в учителе, и не в учебе, все, что направлено к единству с Творцом, тогда это все надуманное. Если ты все направляешь к цели, то тогда и семья должна находиться вот здесь, посередине. Тогда ты раскрываешь, что Творец выстроил тебе все эти вещи в очень точном виде. Если только домашние не сопротивляются пути, сопротивляются буквально, когда ты не способен находиться в этом. Да.
Где тут входит понятие распространения?
В пути Творец, Учитель, учеба, группа. Хочешь распространение? Пожалуйста, распространение. Ну, какие вопросы здесь могут быть? Я не знаю. Да.
Как приобрести товарища? Как увеличить силу связи в любви к товарищу?
Это другой вопрос. Кто-то хочет спросить по этой теме, да, Бенцы? Кончим с чертежом.
Вот на этом чертеже. Что превращает занятия в надуманные?
Превращает надуманное занятие, если оно не направлено на 100% к достижению цели. Тогда передо мной появляется множество кажущихся занятий. И мне не кажется, что они кажущиеся. Это понятно. Если бы было мне понятно, что мне дают это для того, чтобы я споткнулся на этом, я бы не шел на это. Человек делает все возможные сделки, совершает все возможные договоры, делает много глупостей. Если он пришел в науку Каббала, он должен очень остерегаться. Очень остерегаться, чтобы все его занятия были только ради достижения цели. И всегда он может оправдать себя и сказать, что это необходимо во всем. Что мне необходимо обеспечить, чтобы у меня был больший маасер, я буду умнее, я смогу распространить науку Каббала, если я буду специалистом, я могу помогать в распространении. Здесь надо очень-очень сделать точное выяснение, которое очень непросто. Человек, который находится в этих состояниях, затем видеть это свыше, это уже... Но когда человек находится в самих состояниях, это очень непросто, это выяснение килин. Что направлено к исправлению, а что нет. Это свободный выбор. И он может войти в эти надуманные занятия, я говорю, на десятки лет. Десятки. Все, что не является необходимым для того, чтобы существовать и погрузиться в группу, является надуманным.
Есть основа для проверок, выяснения. Тут распространение, группа учебы, названия обычные.
Я не понимаю. Я не понимаю. Приведи пример.
Вот как вы сказали, я могу делать.
Если я даю своей семье необходимое, я больше не думаю ни о чем, а только о продвижении к цели. Вот и все. Это просто.
Нет, нет, я говорю, кроме этого, не семья, не семья. Вот я сейчас в пути, на какой энергии я работаю, с каким горючим? Откуда я это делаю? Как мне проверить, что я делаю на правильном горючем? Может, я неправильно делаю?
Это уже надуманные занятия, относящиеся к духовному, а не к материальному. Если ты спрашиваешь об этом. Я не хочу еще говорить об этом, это еще рано. Да, Муше?
Можно ли, скажем, посоветоваться с товарищами, или с несколькими, или со всеми, надуманно или нет? Вот я сейчас иду учиться на вторую или третью степень, чтобы потом преподавать интегральное воспитание. Не знаю, это может быть насущно, ненасущно. Трудно выяснить, с кем посоветоваться, с группой, чтобы сказали, да, стоит.
Надо подумать. Надо подумать. Потому что здесь нужно взвесить много вещей. Это большой вопрос. Для тех, которые идут учиться, это большой вопрос. Правильно это или нет? Прежде всего, они сами знают, делают ли они это ради того, чтобы вознестись, быть большими, быть уверенными в заработке, быть каббалистами Академии или еще где-то там, или наоборот. Раскрыть величие Творца можно только в приниженности. А это противоположное и так далее. То есть все по месту определяется. Все по месту. Я не против, вы знаете, я не против учебы. Но где здесь кажущееся, а где здесь обязательное? Это очень тонкая линия.
Какие доказательства можем предоставить мы вместо философии?
Мы не можем. все занятия, исследования, дела, все, что касается внутреннего мира человека, то есть кроме этой биологической материальной оболочки, которая живет такое-то количество лет и умирает, но все, что касается внутренней сути человека, его души, у нас нет никакого доказательства, чтобы показать всем, поскольку никто не может распознать этого. Я не могу тебе привести доказательства и сказать: «Посмотри, ты не находишься на ступени, которую я могу показать тебе, и смотри, что я преподношу тебе». Мы должны привести человека к уровню такого видения, поэтому нет у нас... Если бы мир не стал глобальным со всем этим интегральным кризисом и так далее, и Бальсулам пишет об этом, и ясно, что это именно так уже, мы бы вообще не выходили в мир, и мир не нуждался бы в исправлении пока еще на самом деле, хотя написано, что со времен Ари уже необходимо его исправлять. Но доказательств нет. Доказательства есть только на уровне интеграции людей, взаимной зависимости, разум, как-то, коллективный разум, все эти вещи, которые мы раскрываем там. Нет у тебя доказательств в руках. Доказательства — это на духовном уровне. Или же с помощью семинаров ты можешь привести им такие примеры. Вы видите, что это лучше, вы видите, что так хорошо, давайте продолжим это делать. Знаешь, как с детьми, но это не доказательство. Да, хорошее ощущение, я хочу находиться в этом. После семинаров говорят: ну ладно, это не научное доказательство. Это чувственное, личное, индивидуальное. Понимаешь? Это не в таком четко выделенном виде, что относится к науке. Да, Бахор.
Вы сказали, это подход очень естественный. Брать пример с учителя. И написано, если твои глаза увидят учителя...
Что-что?
Вы сказали, естественный и правильный пример брать с учителя, того, кто выше тебя. Вы сказали, что это естественный подход.
Ну, скажем, ладно, да, продолжай.
И также вы сказали, я спрашиваю, мы всегда брали пример из каббалистов. И всегда, когда мы говорим, с кого брать пример, вы говорите, сейчас не те времена. Не берите с меня пример. Это первый пример.
А что можно взять от меня?
Многое. Путь, по которому вы продвигались, учились, вкладывались в учебу. Массу примеров можно взять.
И в моем продвижении я тоже, как и многие люди, делал всевозможные ошибки. Это было поиском. И я не думаю, что я являюсь примером буквально во всем. Ну-ну.
Еще раз, исправьте меня, если я не прав.
Еще раз, с каббалиста нельзя брать примера. Я был рядом с каббалистом, не в чем брать пример.
А с кого же мне брать пример?
От товарищей.
А что значит брать пример с товарищей?
Это значит выстроить систему, которая будет примером каждому и будет удерживать каждого.
Ну, с кого? С кого копировать? Я должен копировать с кого-то. Я смотреть на великого и думать, делать так.
У тебя есть претензия, почему не вижу у духовного, чтобы взять пример с этого? Ты должен беспокоиться об этом. Это неправильно, что
еще
ты у
меня спрашиваешь. Еще один вопрос. Товарищ спросил по интернету.
Где ты видел? Если бы ты видел каббалистов истинных, ты бы видел их очень приниженными, простыми, шутящими всегда. Рабаш очень любил рассказывать анекдоты, еще больше, чем я.
Да вот как взять пример?
Возьми пример, будешь как обезьяна.
Ну вот я как обезьянка хочу скопировать.
Нет, нет. А во всех остальных вещах он был очень прост, никто в нем ничего не видел.
Окей, еще один вопрос. Вы ответили товарищу, который задал вопрос в интернете. Когда товарищ начинает заниматься надуманными занятиями, стоит ли вывести его из этого? Как я, моим материальным разумом, когда я не исправлен, я не вижу духовного, как я могу вообще измерить моим разумом, являются ли его занятия надуманными, если я сам не могу себя исправить, посмотреть, правилен ли путь? Как я могу к товарищу подойти с этим неправильным подходом?
Продолжай. Я скажу тебе, почему. Как? Что написано у нас, что мы должны играть по отношению к товарищу, а?
Играть в величие цели.
О! Это называется вывести его из надуманных занятий.
Это здоровый подход. Это
не здоровый подход.
Именно здоровый пример.
Я сегодня что-то плохо слышу, у меня уши просто заложены.
Я имею в виду не физически приставать к нему, прекратив физически незадуманные занятия.
Короче, ты понял? Вот и все. Сядь. Да, или?
А я не понял.
Только показывать величие цели, и все. И тогда, вследствие этого, ты поможешь ему выяснить надуманные занятия.
А если кто-то едет за границу, вот так он едет и уверен, кто-то едет в Мексику заработать,
ты не можешь ничего ему сделать, только показать величие цели, и тогда выбор в его руках. Не сам он может сделать выбор.
Так я продолжаю вопрос Муши. Не во всех организациях в мире есть такая возможность. Мы учимся вместе, у меня есть колебания, заниматься ли этим занятием, не является оно надуманным. Как мне?
Ты решаешь. Только группа может поднять величие цели. Ребята, вы... Это закон, правило, и мне запрещено входить в твои занятия. Если бы это когда было необходимым относительно армии, идти или нет, я сказал свое мнение, не давил, а сказал в четком виде. Все остальное, потому что это не выбор. Здесь ты буквально как ребенок в руках взрослых. Вот и все. Поэтому я сказал свое мнение. Но с этого момента и дальше ты решаешь во всем, все, что ты решил в жизни, решил, да.
А если человек хочет и приглашает группу?
Нет, не могут быть ему в ясном виде, дать ему в ясном виде и сказать, что делать. Может быть, коллективный разум... Ты хочешь сказать, если мы сядем сейчас вместе, 10 человек, и решим вместе, стоит ли этому товарищу делать так или иначе, и со всей серьезностью в подъеме мы можем к этому прийти, и он примет это с полным сердцем. Он умоляет нас, чтобы мы решили так или нет. Можно или нет? Нет. Он сам должен... принять это решение и все. Молиться? Пожалуйста, делайте это. Возвеличить цели во всей группе. Не то, чтобы вы начали накачивать его как мяч воздухом величием цели. В общем, группа должна беспокоиться о величии цели. Каждый вследствие этого решает, что он делает в жизни. Это свободный выбор. Нам запрещено вмешиваться в такие дела каждого. Запрещено. И если выходит отсюда кто-то, вы что, видите, чтобы я гонялся за ним? Подожди, может быть, я тебе дам сейчас величие цели, поговорим? Нет, пусть идет. Вернется через 20 лет? Вернулся. Я не чувствую, с чем вы здесь именно сталкиваетесь.
У меня два вопроса об этом. Первое. Бальсулан пишет, должна быть группа, которая решает для людей, что делать, Бальсулан пишет.
Где?
Вот здесь, в письме.
Может быть, в последнем поколении. Я не знаю, о каком состоянии он пишет. Нужно посмотреть до этого, после, если мы хотим понять, о чем он в целом говорит. А в последнем поколении я ничего априори не получаю, что именно так написано. Потому что это были записи для себя, я их не понимаю. Не то чтобы было все так четко. Это я не могу понять, это не тот материал, который можно так уж понять. Это не статьи, которые он писал для других, из которых можно вывести какие-то шаги, четкие заключения, да?
Какой вред в том, что человек отменяет себя по группе, или какая польза, если он путается десятки лет?
Запрещено, потому что я должен решить. И я должен решить, это надуманно или нет. Я должен выяснить эти вещи. И я должен на себя принять в точности, в какие шаги я должен совершать. А иначе для чего мне нужна жизнь? И я в своей жизни нахожусь как в болоте, где есть места, где я могу поставить ногу, опереться и так пройти это болото. Это я должен сделать, а не когда мне кто-то ставит ноги на правильные места эти. Если я тону, я тону на несколько десятков лет. И это тоже я тогда должен понять, что и это должно быть, и это. Но после того, как я сделал выяснение на все 100%, и все-таки погрузился внутри на несколько десятков лет, никто не знает для чего и почему, затем это раскроется. Это то, что называется «сзади и спереди я объемлю тебя». Да, Муше.
Мы изучаем свобода выбора, на основе чего человек должен принимать решение. Я подвергаюсь влиянию общества или внешнего общества.
Будь подвержен воздействию группы. Именно в этом твой свободный выбор. Как можно больше быть под воздействием группы, а не с поднятым носом. Тогда ты не подвергаешься воздействию.
Я хочу прийти к товарищам, спросить, надумано это занятие или нет.
Нет, неправильно. Запрещено тебе приходить?
Решение приму я, но спросить я могу?
Ну, ладно. Может быть. Я не уверен, что это правильно. Не уверен. Выяснения должны быть внутренними, вследствие моего вклада в принижение себя по отношению к группе. Группа — это духовное понятие с целью, с силой единства, которая ведет себя к цели, к слиянию с Творцом выше знания. Насколько я могу представить себе все эти вещи, это для меня группа, общая сила. И насколько я по отношению к этому понятию принижаю себя, в соответствии с этим я решаю, что важно мне в жизни. Тогда я смотрю, а где мое тело? Оно исчезло где-то там. Давно уже ушло с моего пути, но я должен давать ему что-то, и я даю. Необходимым называется, когда я все время поневоле беспокоюсь о том, чтобы обеспечить его чем-то. Когда я обязываю себя думать о нем. Понимаешь? Это называется необходимым. Но все остальное, я нахожусь внутри, в группе, и тогда мои решения правильные, из объединения. И это объединение удерживает меня, не дает мне выйти. И я слит с ним настолько, что силой я способен заниматься необходимым в семье, необходимым, но силой. Да.
Теперь относительно необходимого. Правильная проверка, если я был бы рад избавиться от этого, Я могу точно проверить, рад я или нет, или тут тоже могут быть сомнения?
С одной стороны. А с другой стороны, есть другие проверки. Я был бы рад не беспокоиться о теле, но беспокоиться на 100%, а не на 99%, скажем, о группе, о Творце. И не оставлять этого процента своему телу. Эта необходимость приводит меня к состоянию, когда то, что я думал раньше, что это моя семья, и мои дети, и мое тело, я теперь начинаю относиться к этому как не к своему. Когда это животное не мое, я отношусь к нему по необходимости, и это тоже становится духовным занятием. Это было моим, пока я чувствовал, что я выигрываю в результате этого что-то. И какой же выигрыш мне необходим, насколько я должен выиграть для того, чтобы обеспечить свое тело, свою семью, и чтобы это называлось необходимым. Нет такого. Нет. Вся эта необходимость находится перед вами как своего рода игра, как своего рода выяснение. Когда ты должен, как ты видишь, это, скажем, вот это я. Кто такой я? Вот здесь мое тело, гуф, семья. Ну что еще? Дом, дети. Все это. Это как будто находится в стороне. Это просто мое. Вот так вот, мое. Когда я направлен на группу и на Творца, тогда словно вот эти мои дела в стороне, да? И я должен здесь идти на работу, работа, и переносить им заработок. И вообще, на это вот именно внимание, как бы это сказать, ну, отношения. Отношения. Эти вещи кажутся мне совершенно посторонними. И почему Творец мне это вообще все сделал? Я как будто не нуждаюсь во всем этом. Я бы был рад не находиться в этом. И почему я был бы рад не находиться? Если моя работа здесь, в моих занятиях с Творцом и с группой, очень важны, то мне работа со всем тем, что называется семьей, это в целом называется семья. Кажется мне совершенно не по делу. Это какая-то нагрузка, бремя. Привязали какую-то веревку к моим ногам, и я не могу взлететь в небеса. И на самом деле, если я начинаю работать правильно, я начинаю отключаться от этого понятия семьи, как от того, что это относится ко мне. Это не мое. Я начинаю видеть в этом тоже, как и в группе, какую-то часть, которая не относится ко мне. Она находится вне меня, в духовном пространстве. У мне не хватает слов. Когда я отключаюсь в духовном, материальном, земном виде от жены и детей, не относя к ним что-то важное больше, чем к другим, больше, чем ко всему миру, когда для меня кровь и вода уже то же самое, тогда я начинаю раскрывать, что все, что называется семьей, находится на другом конце по отношению ко мне. В духовном это то самое эгоистическое желание во мне, которое находилось во мне и рисовало мне мою часть, и как еще более важную, чем я, еще более обязывающую, я сейчас исправил эту часть и перевел ее на сторону Творца, на другую сторону. Я не могу найти слов. Не знаю, как это выразить, но это именно так. И тогда совершенно отношение к семье и отношение к миру становится тем же самым для меня. Чтобы не поняли меня неправильно здесь. Но человек обязан беспокоиться, он начинает обязывать себя беспокоиться о семье, вследствие того, что это заповедь Творца, а не заповедь тела. Ну, скажем так. Ну, неважно. Затем мы придем к этому как-нибудь. Есть вещи глубокие настолько, которые приходят вследствие прохождения пути. О них ничего не сказано. Невозможно написать обо всем этом. Сколько бумаги надо для этого. Да.
Моше из Кракова спрашивает, а что все-таки является правильным в продолжении всего, что вы уже сказали? О чем же действительно можно спрашивать группу или рава?
Человек может спрашивать обо всем, это его дело, но группа должна знать, и товарищи между собой должны знать, что нужно очень-очень беспокоиться о том, чтобы не входить во внутренние дела каждого. Я могу кричать на то, насколько человек что-то портит в материальном, но в духовном запрещено. Запрещено. Тот, кто меняет работу, приходит ко мне спрашивать. Нет, уже привыкли, что я в это не вхожу. Иногда я могу сказать, в общем, но не в частном случае. Ни в какие дела я не вмешиваюсь. Даже кто с кем женится, что ко мне приходят спрашивать, как у какого-то Рэбби, стоит ли это делать или нет, я ничего не устанавливал. И для своих детей тоже. Это человек, пускай получит связь с Творцом. Да или?
Вот об этом. Почему же человека вот так оставляют на случай, удачу?
Теперь ты немного больше понимаешь. Ну,
этот вопрос, который давно есть, но как-то его надо задать.
Это не удача. Это не сила удачи, это силы судьбы. Почему человека оставляют так? Это так нам кажется, это все очень-очень выверено. Только есть большая система, где мы все зависим друг от друга. И поэтому тот, кто сейчас что-то делает в мире, где-то там, в какой-то из наших групп, скажем, чтобы сфокусироваться получше, и от этого зависит, что происходит с тобой сегодня или завтра. В любом случае, все, что происходило до сих пор, мы должны принимать это как должное. Должны решить, что так должно было быть, что это произошло свыше. Не оправдывать себя вследствие этого. Но если это уже произошло, то, как сказано, добрый ангел или злой ангел, Творец меняет тебя, ангел оставит другого, или же тот же ангел выполняет свою функцию дальше, и все. Я сожалею видеть, когда вижу, как люди ошибаются в земном мире. Отец может прийти и направить твердой рукой или мягко, с помощью каких-то соблазнов на правильный путь, в духовный путь ребенка невозможно вмешаться. Но только с помощью внешнего воздействия, окружающего его, такого как группа, поднять ему важность в общем того же направления истинного по отношению ко всему остальному. Ну и каждый в соответствии со своим развитием, возрастом, удачей, как ты это сказал, делает свои ошибки. Да.
Я спрашиваю не только о себе. Я смотрю по сторонам и вижу, как человек буквально висит в воздухе, буквально случайно, вот повезло, по удаче. Не знаю, как его уберегли, он остается. Он может улететь с пути.
Именно так, да.
И я задаю вопрос, как укрепить вот это удержание за группу, за удачу эту, что человек может сделать? Видим, что он по ветру мотается, вот его может сдуть буквально.
Нет, это не хорошее направление. Ты ищешь основы? Основа в том, что нет никакой основы, а только отдача и вера.
Да, но проблема, ты все-таки ищешь, где же свободный выбор?
В отрыве.
Это тоже основа.
Это совершенно другая основа. Это основа, когда мне не нужно ничего, даже знание того, что я нахожусь в его силе, и никакого доказательства. То есть там уже начинается совершенно другая основа. Мы не понимаем, опираясь на что мы идем, опираясь на противоположное, когда нет у меня ничего. Основа становится антиосновой.
Я как бы спрашиваю со стороны системы, мне не удается понять. Я, может быть, никогда не пойму, как это так управляется. Я не вижу тут свободного выбора человека. Я на себя оглядываюсь, на состояние, что товарищи происходят. Вижу тут никакого свободного выбора. Просто удача свыше берегут человека таким образом или иным. Уходит на 10 лет или на несколько кругооборотов жизни. Вроде свыше его берегут.
Это если мы смотрим назад. Хорошо, мы оставим это. Потом мы посмотрим, как относиться к прошлому. Но если посмотрим вперед...
Отсюда я спрашиваю вперед.
А здесь ничего не поделаешь.
Что сделал человек?
Потому что сзади это уже после действия, когда ты уже вмешан, группа, творец. Но вперед это... Все ты должен сказать, если не я мне, то кто же? Да?
Я скажу так. Я видел... На исходе трапезы вам задали вопрос, что удержало вас, и вы сказали, я молился, чтобы не было случая, который уведет меня с пути. Вот, и я могу вдруг какое-то занятие обнаружить, и обнаружить себя, что я вообще не в этом занятии уже.
Это да, это то, что направляет человека, возложено на человека.
Да вот я спрашиваю, что должен делать человек, чтобы уберечь себя или попытаться?
У меня не было группы. которое мог бы держаться, не было.
Но и здесь, как вы сейчас сказали, человек находится с этим выяснением, и верно, что он его с собой делает, это выяснение, надуманное занятие или не надуманное. Это надуманное занятие в любом направлении может отвлечь человека. Я спрашиваю, что зависит от человека, чтобы выяснение он сделал максимум в направлении цели. Потому что выяснение с самим собой, я могу сам себе...
Но мы не можем подойти к этому человеку и удерживать его силой. И не дать ему возможности заниматься своими делами. Мы не можем. Даже с точки зрения судопроизводства, социальной точки зрения, социологической, ты видишь, что он идет, занимается хорошим делом, это почитаемо, это приносит прибыль, он может принести тебе 1000 доказательств, а затем скажет, что я тебе благодаря этой сделке принесу большой маасер или стану большим ученым и могу продвигать науку Каббала. Как мы можем решить, что человек решил что-то, и мы можем что-то здесь сделать? Мы ничего не можем. Наше воздействие для него такое маленькое, альтернативное для человека, через группу, через слухи, может быть, немного повлиять через семью, но не более того. Ты видишь, много людей отключается от нас и приходят раз в неделю, раз в месяц, затем раз в год. Сейчас была большая трапеза, пришло немного больше, 10-20 таких, которые вообще уже давно не приходили и так далее. Что ты здесь можешь сделать-то?
Мой вопрос. Человек – существо очень слабое.
С детьми мы хотим им предоставить здесь место, чтобы было у них место учиться, развлекаться. Это ведь дети. Ты пытаешься их связать, насколько это возможно. Это возложено на тебя, пока он не уйдет из дому, и находится он в твоем распоряжении. И тоже относительно воспитывай отрока по пути его, это уже не ты, по пути его и только. И что ты здесь делаешь? Ну?
Нет, Абель, ты как раз не хотел. Кажется, что в пути и путь противоположен природе человека. И естественно ему увлечься любым другими мыслями, желаниями на годы, которые не связаны с глупостями, на мелочи может сжечь годы и даже целую жизнь. Да, ну, да. И я спрашиваю, все-таки это действительно вопрос? Все-таки, я даже не знаю, задают вопрос. Как укрепиться в группе, крепче за нее держаться? Есть мир, где на тебя воздействуют ветра сильнейшие. Ты держишься руками, а тебя ветра эти мотают. Как найти? Как должны помочь товарищи? Но они не позволят тебе отключаться. Они должны быть рядом с тобой все время. И все время стараться выяснить вместе с тобой важность цели. Я еще раз повторяю то же самое. А ты, скажем, или кто-то иной со своими делами должен проверить, а насколько он в этих занятиях находится, чтобы укрепить цель, чтобы эти занятия были насущными, в мере насущности. В этом вопрос. Вдруг у человека есть возможность заработать несколько миллионов или быть очень известным, войти в правительство где-то, еще какие-то такие вещи. Все это надо рассматривать, что тут происходит. Только он сам может. Я не могу вместо него. Только величие общей цели я могу увеличить в общем. А если он вошел, я могу только поплакать в сторонке и поговорить с ним, если он согласен, о величии цели. Только, не больше. ничего кроме этого.
Дело в том, что вид связи между нами, нет здесь никакой-то личной дружбы у людей. И есть величие цели, которое сохраняет. Если прекращается величие цели, человек улетает просто так.
Я чувствую, что ты все-таки хочешь задать, и я хорошо тебя знаю. Ты хочешь, чтобы вместо тебя решали. Невозможно. Точка. Много раз я смотрю на тебя и плачу, а сказать ничего не могу. И это было, уже бывало и будет. Да.
Рав, может быть, немножко уточнить точку вот эту. В тот момент, когда человек приходит к пониманию того, что именно отсутствие ясности и тьма, и отсутствие знания — это состояние. Именно это направление, когда ты не знаешь, ты не чувствуешь, может быть, это направление, и в тот момент, когда ты начинаешь получать ощущение, я знаю или еще что-то, нужно остерегаться этого. Это как раз неправильно, поскольку ты начинаешь держаться за что-то.
У меня нет ответа. Это личное чувственное такое выяснение. Да, Гилад, последний, и давайте перейдем.
Могут быть и надуманные занятия в распространении?
Нет. Надуманные занятия в распространении. Что это значит? Мы, кроме духовного направления прямо на Творца, есть много занятий, когда мы в них входим для того, чтобы ускорить наше развитие относительно слияния с Творцом. Слияние — цель. К слиянию приходят путем уподобление свойств. Уподобление свойств. К этому можно прийти под воздействием света, возвращающего к источнику. Свет, возвращающий к источнику, можно вызвать молитвой многих. И так далее, и так далее. Если ты назад двигаешься, ты развиваешь сверху вниз, развиваешь все это дерево. Что тебе надо для того, чтобы прийти к слиянию? На каждом этапе, даже в духовной работе, всегда есть выяснение, что важнее, что менее важно. Чем ты занимаешься, есть шанс. Шанс, занимаешься ты клипой, опасность есть, занимаешься клипой или святостью. Иногда это ангел смерти, иногда это ангел жизни. Кто знает, это посох или змей. Поэтому здесь это выяснение не является между насущно необходимым и излишествами. Это выяснение в пути. С какой частью работать, а с какой еще не работать. Это подобно, но это не так. Может быть, вы сейчас поймете. Можно начать объяснять, что означает. Есть вещи, в которых ты находишься, они не называются прегрешением, но это не является духовным. Это называется смешанное. Смесь — это вечер, вечер, еще не утро и не день. Место, где рождаются черти, духи. Я не могу в этом работать, у меня нет силы выяснения. Это особенно сверху дают, чтобы человек смешался с этой силой, силой зла. Потом начал ее исправлять, выстроил килим. Придет утро, но бывают такие состояния, которые не являются ни святостью, ни клипой, как нога. Там за эту часть воюют святость и клипа. А человек в центре должен выяснить. в наших занятиях, таких в пути, как распространение, как многие другие, есть и клипа, и святость, и между ними еще не выясненная область. И эти вещи, которые еще не выяснены, они очень проблемные. Мы еще не знаем, как в них действовать. Еще раз возвращаемся к этой цели, к слиянию с группой, и постепенно выясняем. Я не думаю, что стоит углубляться в это, но мы уже касаемся гораздо более глубоких вопросов, внутренних. Это очень хорошо.
Ну что ж, попросим величия цели, слияние с величием Творца, чтобы Он посвятил нам. И тогда в этом свете величия Творца мы сможем правильно выяснить все проблемы, все сомнения, все вопросы. Попросим вместе.
Тот, кто меньше, тот больше. 210-й пункт. Сколько нового открывают слова, сказанные главой собрания. Счастлив тот, кто принижает себя в этом мире. Насколько же он возвышен в том мире? Глава собрания начал свою речь. Тот, кто меньше, тот больше. А тот, кто больше, тот меньше. Как сказано, и было жизни Сары 100 лет, дословно год, и 20 лет, и 7 лет. О 100, являющихся самым большим числом, сказано год, как о самом малом количестве лет. То есть уменьшение значения их до 1 года. 7, являющиеся самым малым числом, увеличены и умножены, поскольку сказано 7 лет во множественном числе. Творец возвышает лишь того, кто возвышает себя. Возвышает лишь того, кто принижает себя, а принижает Творец лишь того, кто возвышает себя. Счастлив тот, кто принижает себя в этом мире, насколько же он велик, возвышаясь в том мире. 211 пункт. Тем временем они услышали песнь моря, воспеваемую приятным голосом, и никто со дня создания голоса песнопения не слышал голоса, подобного этому. И после того, как прозвучали слова «Творец будет царствовать во веки веков», они увидели 4 образа людей на небосводе, один из которых был больше и возвышеннее всех. И тот, кто был больше и возвышеннее всех, возгласил, так сказал Творец, «Вспомни я тебе милость юности твоей, любовь твою, когда была ты невестой и шла ты за мной по пустыне». Вознесся он в небосвод и скрылся. Поднялся после него еще один и сказал, «И поведу слепых дорогой, которой не знали они, по путям им неведомым». Завершил, а вознесся в небосвод и скрылся.
Продолжим с той же просьбой вместе.
«Умершие в пустыне», 212 пункт. Провозгласил другой, заговорив, «Возрадуется пустыня, безводная земля, возвеселится степь и расцветет, как лилия». И, взлетев в небосвод, скрылся. Заговорил другой и провозгласил, «Так говорит Творец, сотворивший тебя, Иаков. Так говорит Творец, дающий в море путь и в водах могучих дорогу. Возвеличит меня зверь полевой, шакалы и страусы». И, завершив, вознесся в небосвод и скрылся. И тогда великий ужас и страх овладели ими. 213 пункт. Когда наступил день, пробудился голос, как и вначале сказав, «Народ могучий, как лев». «Воины бесстрашные, словно тигры, окажите почести Господину вашему, как сказано, поэтому будет прославлять тебя народ». Слушайте голос воинств и станов, произносящих «Тебе, Творец, величие и могущество, и великолепие, и вечность, и красота». до и возвышения всех благословений и восславлений. Поразившись, они двинулись дальше. Тем временем наступил день, повернули голову и увидели всю пустыню, покрытую облаками величия, светящими и сверкающими многочисленными красками. 214 пункт. Конечно же, Творец желает, чтобы поколение пустыни возносило славу Ему. Не было в мире поколения настолько возвышенного, как это, и не будет, пока не появится Царь Машиах. И, конечно, все, что явил нам Творец, было лишь для того, чтобы показать нам любовь Господина их к ним, показать нам, что счастлива их участь, и они обладатели мира будущего. А в грядущем будущем, когда поднимет Творец мертвых, возродя их к жизни, предстоит всему поколению пустыни первыми встать к возрождению. Как сказано, «Восстанут умершие твои, и это поколение пустыни». Три голоса, которые никогда не пропадают. 215 пункт. Человек вознес голос в поле или в другом месте и повторил за ним другой голос, неизвестно откуда взявшийся. Об этом пытались сказать многочисленные голоса, и множество уточнений было высказано перед главой собрания. 216 пункт. Три голоса, которые никогда не пропадают, кроме голосов Торы и молитвы, которые возносятся наверх, пересекая небосводы, есть ведь другие голоса, которые не возносятся и не исчезают. 217. Это три голоса. Каждый из них все время разносится в воздухе от края мира и до края его. Первый голос. Голос животного в час, когда оно на камнях. Второй голос. Голос человека в час, когда душа покидает тело его. Третий. Голос змея в час, когда он меняет кожу. 218 пункт. В какое место входят и пребывают эти голоса, относящиеся к страданию? Они все время разносятся в воздухе, распространяясь от края мира и до края его. И, входя в расщелины и подземелья, скрываются там. И когда человек возносит голос, они пробуждаются этим голосом. Только голос змея не пробуждается навстречу голоса человека. Как же он пробуждается? От удара. Когда человек наносит удар почему-либо, от звука этого удара пробуждается голос змея, кроющийся там, в месте пустот или в поле, но не от голоса другого, голоса человека. Голос пробуждается вслед за голосом, но каждый вид следует за видом своим. И два первых голоса, принадлежащих человеку, пробуждаются, следуя за голосом человека. А третий голос, голос змея, пробуждается после звука удара. 219 пункт. Поэтому в день начала года звук шофара пробуждает звук другого шофара, то есть голос бины. Каждый вид следует за своим видом. Путь змея направлен к злу, чтобы убивать и поражать. Поэтому самим голосом человека не пробуждается голос змея, а только его же видом. И происходит это, когда человек наносит удар палкой по земле, и звук этот вызывает звук, подобный себе, тогда пробуждается голос змея, чтобы ответить виду своему. И тайна эта является скрытой. 220 пункт. Сказал Раби Шимон, конечно, это является скрытой вещью. И удивляюсь я, как Шломо, как царь Шломо не знал об этом. То есть сказал Шломо, три вещи сокрыты от меня, а четырех я не знаю. Путь орла на небе, путь змея на скале. Однако царь Шломо знал, но не очень. Но то, что он не знал, это какая польза от этого голоса и как это происходит. 221 пункт. Царь Шломо не знал той детали, что этот голос включает дух, душу и ропот костей вследствие тяга телесной плоти. И этот голос разносится в воздухе, и каждый из этих трех отделен друг от друга. И когда этот голос достигает места, в которое он входит, он пребывает там словно мертвый. И все колдуны и чародеи знают эти места благодаря колдовствам своим. Они склоняются к земле и слушают этот голос, в котором соединяется дух, душа и ропот костей. И это вызывание мертвых. Поэтому царь Шломо стремился знать, что стало с этим голосом, но не знал.
Непонятно, что это такое.
Представь себе, что ты как сперматозоид, который должен проникнуть в яйцеклетку. А там ты раскрываешь мир полной жизни, но ты должен силой проникнуть через эту мембрану, через оболочку, ну как это назвать? Да, через эту оболочку. Ну, не могу я тебе сказать иначе, но попадая туда, у тебя уже есть ощущение определенное, что это хоть в чем-то существует. Ты уже можешь почувствовать, как-то унюхать, что это может быть, что это пространство действительно существует, только в ином измерении. Не в трех измерениях, а в чем-то, что к чему мы можем перейти на другой частоте, испариться и войти в нечто, что как бы есть, и его здесь еще нет. Но уже вот есть такая, есть уже такое ощущение, предварительное ощущение, предвкушение. Это уже великая вещь. Теперь нужно стараться. Стараться что? Стараться подвести под эту базу. Не думать все больше и больше о духовном, как бы, духовными категориями, а также и с материальной стороны. То есть, погоди. Какие связи с учителем, с книгами, с группой, с Творцом нужны для того, чтобы вызвать свет? Какая молитва, какие действия я здесь должен совершить для того, чтобы совершенно рационально не улететь в другое измерение, а что мне нужно подготовить для того, чтобы продвинуться за эту оболочку, проникнуть в яйцеклетку в как можно более практической, осязаемой форме. Зачем? Тогда ты все время дня сможешь пребывать в этом параллельно со своей жизнью. И это очень важно. Да.
Когда я иду в то место, когда я инициирую какое-то действие и навожу порядок, то я легко могу вылететь с такого направления, как вы сказали. Я выхожу из реальной формы, скажем, как будто хозяин, то эта картина очень легко испаряется.
Ты как хозяин идешь отменить своего внутреннего хозяина.
Ну да, с другой стороны, все переходит в точку. И как бы, как все это соединить вместе, как почувствовать?
Ты там найдешь все внутри. Нечего мне больше добавить. Хорошо. Элли, давай. Вы сегодня как-то...
Именно... Тоже об этом.
Видишь, один падает, ты встал. Ты встал, а Коко упал. Еще там все эти... Интересно, как это происходит. И это не одноразовое явление. Я не в первый раз это замечаю. Интересно, как всегда, такие состояния. Происходит это между определенными людьми.
Следующая акока приготовится.
Это как бы относится к одному корню, но такие вот перевороты все время.
Внутри этого ощущения отмены себя есть очень много сущего, как бы. Как с этим работать? Ведь там столько всего.
Оно не исчезает. Исчезает только его применение.
Может, это неправильно, но у меня какой-то страх, что когда начинаешь, вдруг чувствуешь, что у тебя очень много имущества именно в этом. Ты как бы много всего. Так я боюсь, что это меня тоже выбросит в сторону большей гордыни, например.
Все выяснения там. После отмены начинаются все выяснения. Там уже идет такая суматоха.
В отличие от того, что Иран спросил, я чувствую, что в этой точке очень много чего есть. На конгрессе мы чувствовали, там
хорошо.
За этой завистью очень много чего, полный мир. И это наполняет получающий келим. Я ощущаю это.
Новое пространство.